Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 37-й по Пятидесятнице, мы, как всегда, светло празднуем воскресение Христово, а также память Собора святых новомучеников, исповедников российских и ряда преподобных отцов, среди них учителя покаяния Ефрема Сирина, преподобный Исаака Сирина и других отцов. И сегодня, как всегда, Святая Церковь, Мать наша заботлива, предлагает нам поучение на пользу душ наших, во спасение наше. И из Евангелия было предложено чтение от Луки, которое именуется «О Закхее», где рассказан случай, когда Господь наш, Иисус Христос, пришел в Иерихон, и один богатый мытарь, то есть человек, который собирал пошлины по имени Закхей, и, естественно, эти люди презирались у остальных людей, ибо они часто неправильным путем приобретали себе большие богатства, обирая людей, пользуясь служебным положением своим. И Господь на желание этого человека увидеть его неожиданно для всех окружающих оказал ему особое внимание и сказал: «Слезь с дерева, ибо мне надлежит быть сегодня в твоем доме». И вот это обращение Господа сделало большой переворот в душе этого грешного человека, что он от глубины своего сердца сказал, что пол своего имения я отдам нищим, и кого только обидел, тому отдам вчетверо. Ну, обидел имеется в виду материально, потому что его основной способ обиды его был материально. То есть он брал лишнее с людей, и поэтому собрал большое богатство. Ну и, конечно, был презираем, как и все мытари в то время. Они считались особыми грешниками и были презираемы многими людьми за то, что они такой образ жизни вели и почитались грешниками. Поэтому мы помним, как, где Господь в одной из заповедей говорит в отношении согрешения брата, что если он не послушает обличения, вразумления наедине, потом при свидетелях, потом от лица церкви, то будь тебе как язычник и мытарь. То есть этими словами Господь показал, что мытари, несмотря на их, так сказать, веропроисхождение, вот даже если они принадлежали к истинному богоизбранному народу, они причисляются по своей греховности к язычникам и отметаются как язычники. Поэтому это очень было презренное положение, и мы видим, что все люди, увидевшие это, что Господь вошел в дом этого грешного человека, сборщика пошлин, и укоряли Господа, обвиняли его, что он вошел к такому грешному мужу, чтобы его приветствовать и принять участие в застолье, в приеме, который оказал этот Закхей. Так устроено у падших людей, что они действуют по своему соображению и не могут руководствоваться как бы Духом Божьим, мудростью Божьей, потому что они не знают, не ведают, не имеют, и поэтому действуют как могут. А могут они действовать только от своего падшего естества, руководствуясь своим плоским мудрованием и своим греховным опытом, своими представлениями, мечтаниями, ощущениями. И из всего этого и складывается как бы отношение людей ко всему окружающему их миру, к остальным людям. И вот это отношение как бы в духовном мире, в духовном языке называется осуждением. То есть осуждение – это не просто отдельное действие, когда какой-то человек что-то сказал осудительное в адрес другого человека. Да, это тоже осуждение, но это частный случай. А мы говорим, что осуждение – это есть образ жизни падшего человека. То есть, что падший человек, он живет осуждением. И это есть прямое противопоставление любви к ближнему. То есть человек живет либо любовью к ближнему, либо осуждением. Не может быть никакого другого как бы, образа жизни. Либо-либо. Поэтому, если нет любви, а любовь не может быть просто так, ибо сначала надо иметь любовь к Богу, иметь примирение с Богом, получить от Него благодать, и затем нелицемерно любить ближних и относиться из этой любви, соответственно, действовать. И если этого нету, то неизбежно будет проявление осуждения. То есть мы относимся к окружающим нас людям, исходя из живущего в сердце осуждения. И уже все наши поступки, дела, слова, отношения, они этим выражаются. И это не зависит даже от нашей веры. Ибо осуждают люди и верующие, и неверующие, и правоверующие, и кривоверующие. То есть это вопрос веры, это другой вопрос. Вопрос состояния в истине – это один вопрос, а вот вопрос жизни в осуждении – это другой вопрос. Но, к сожалению, даже люди, стоящие в истине, принявшие истинную веру и вошедшие в истинную церковь, автоматически не избавляются от осуждения, так же, как от своего падения, так же, как от греховных страстей. Они получают большое преимущество в том, что они могут избавиться от этого, если захотят, если будут послушны голосу Господа и Церкви, и Святых Отец Церкви, будут выполнять, вступят в покаяние, то они избавятся благодатью Божией при своих трудах и скорбях, они избавятся от этого порочного наследия падения и от плотского мудрования, и от жизни в осуждении. А осуждение чаще всего проявляется еще одним тяжким таким недугом духовным и тяжким видом греха, как соблазнение, соблазн. То есть люди, которые живут в осуждении, соблазняются на других людей. Соблазнялись на самого святого и чистейшего Господа Иисуса Христа. Мы видим из краткого повествования Евангелий, как люди, которые соприкасались с Ним, соблазнялись на Него. И поэтому Господь сразу предупредил людей, что горе тому, кто соблазнится на Меня. Невозможно, говорит он, не прийти соблазном, но горе, кто соблазнится на Меня. Также он говорил, горе, кто соблазняет других людей, то есть намеренно соблазняет, да? Горе, кто соблазнит хоть одного из малых сих. Ибо этот грех настолько страшен, что лучше бы этому человеку повесить тяжелый, многотонный камень, жернов. То есть камень, который ложили на жернов, как бы особенно круглый такой, плоский, выточенный, и вот, перетирали зерно на муку. Этот огромный многотонный камень, чтобы представить. Так вот лучше, говорит Господь, чтобы такой камень привязали к шее этого человека и утопили его в море, чем позволить ему соблазнять. То есть насколько страшен грех соблазна, что ни об одном грехе так Господь не говорил, как о грехе соблазна. И ни об одном грехе он не сказал, что повесили камень многотонный и утопили умбы. Мы просто не знаем, хотя грехов много есть разных. Вот. Но особо выделяются грехи осуждения. Господом не судите, не судим будьте и не осуждайте, не осудят вас. И еще хуже, если из этого осуждения люди соблазняются. А это неизбежное следствие жизни в осуждении. Потому что если мы привыкли смотреть на людей только вот из осуждения, то понятно, что если мы судьи, а они для нас подсудимые, то мы сразу же выставляем себя сверху них. То есть гордость, превозношение, кичение, надмение – это преобладающее качество осуждающего человека. Осуждение может быть только сверху вниз. То есть я хороший, я достойный, тот плохой, недостойный. И если мы так себя сразу ставим, по своему греховному, конечно, состоянию, по своему невидению и неведению себя, то мы легко осуждаем людей за действительные недостатки или за кажущиеся. Ибо очень часто нам их недостатки только кажутся. Потом мы не видим их сердца, мы не знаем их настоящее состояние сердца и знаем только какие-то внешние действия, которые мы можем неправильно воспринимать, неправильно оценивать. И мы не можем связать эти действия с сердцем, а уж тем более мы не можем знать, как человек относится к соделанному им поступку. Может быть, он кается, сожалеет, а мы продолжаем его судить так, как будто он это сделал с радостью и ни малейшего сожаления не испытывает. Потому что мы выносим суд окончательный. Если уже судим, то судим вот так. И в этом как бы вот, страшная ложь осуждения. Она фиксирует человека в как бы несвойственном ему качестве. Даже если он и склонен иногда действительно согрешать конкретным видом греха, и мы это увидели один раз, и осудили его как вот грешника, который только этим занимается, то наша ошибка в том, что на самом деле человек поползнулся в этот грех, но он им не живет. Он из него вышел, раскаялся и больше, например, не повторяет. Или редко там спотыкнется и опять встанет. А мы приписали ему качество на вечность. И требуем как бы от Бога возмездия ему, соответственно, в аду, в вечных мучениях, как нераскаянного именно в этом грехе грешника, который закоренел в этом грехе и никогда не кается, и он достоин только такого наказания. Но на самом деле мы же не знаем, как тот человек относится. Мы не можем знать его сердце, ибо сам человек себя не знает. А как же мы можем его знать? Один Бог знает сердце человека, один Бог знает промысел о нем, который он же и предлагает человеку. Один Бог знает все о каждом человеке. Мы знаем нечто мало, поверхностно, слабое, поэтому делать как бы выводы, да еще из нашего тяжелого плоского мудрования, греховного состояния о других людях, это есть безумие, и ошибка неизбежна. И, конечно же, тому человеку, может быть, и не будет большого вреда от того, что мы его судим, но нам будет огромный вред, и Господь нас будет судить так же строго, как мы судим других людей. Именно, потому что мы сами нарушаем его заповедь и сами себя ставим на суд Божий именно со стороны строгости, потому что жестко, строго относимся к ближним. И вот этот грех соблазна сказался вот в окружающих тогда Господа верующих и истину содержащих людях, ибо они соблазнились на Господ за то, что он вошел к известному всем окружающим людям грешнику, грешному мужу, Закхею. То есть, конечно же, они не могли и близко представить как бы ум Господен, его отношения, его цели, ибо все это для людей недоступно. Они не могли представить, что Господь, может быть, потому и пришел, чтобы эту душу взыскать, обратить, поэтому так себя вел, поэтому вошел в его дом. И результат мы видим налицо. Человек обратился, и мы знаем, что потом впоследствии стал членом Святой Церкви, Христовой, святым Божьим угодником. И уже нам проще уже как быть, вот, членом церкви в Новом Завете, читать и уже воспринимать это все. А тем людям было очень трудно, ибо они жили своими привычными такими представлениями, своим опытом, своим отношением, сложившимся, вот, ложным, ошибочным, и своей мерой, своей оценкой оценивали и судили. Поэтому постоянно соблазнялись за общение Господа с блудницами, с мытарями, с грешниками, не понимая, что Он, врач, пришел спасти погибшее, уврачевать больное и помочь, кому только можно помочь. Поэтому не гнушался он говорить и с людьми, неправо содержащие веру, самарянами, даже с женщиной-самарянкой, даже апостолы, которые с ним ходили, удивились, и они были не готовы вместить вот, как бы, отношение Господа. Удивлялись, но единственное, по смирению не смели ничего ему сказать. И Евангелие это отмечает. Но внутри себя они несколько соблазнились. Просто они не дали дальнейший ход этому соблазну, и в этом же стоит преимущество мудрых людей, которые смиряются пред Богом, пред Его могуществом, пред Его премудростью, смиряются так, что говорят как внутри себя: «Да, Господи, я не понимаю, почему сейчас ты нарушаешь установленную традицию или порядок, или правила, или вот как то, что общепринято, но ты же Бог, ты же Творец Его. Раз ты это делаешь, значит, ты знаешь. Поэтому я умолкаю, смиряюсь и просто понимаю то, что ты делаешь. Потому что ты Бог, а я твое творение. Поэтому чем мне с тобой спорить?» Или прикосло: «Я не понимаю, я себя укоряю, что я не умещаю, не понимаю. Дашь время, дашь ты мне своей милостью, благодатью, я уразумею. Пока я не понимаю, но ничего не буду прикословить или там, соблазняться, смущаться». Но им приходилось вот такое внутреннее делание, делать над собой усилия, чтобы устоять в истине, чтобы остаться учениками и апостолами Господа, а не соблазниться и отойти. Но некоторые ученики, мы знаем, что же Евангелие, соблазнялись даже на слова Господа Иисуса Христа. Так, когда Он стал говорить о необходимости для жизни духовной вкушать Его пречистое тело и Его пречистую кровь, то написано: многие из учеников от того времени отошли от Него и больше с Ним не ходили. Они соблазнились на эти слова Господа, которые для нас, христиан Нового Завета, уже воспринимаются как естественные, и мы даже не знаем, как это можно жить без литургии, без причащения пречистого тела и крови. Для нас это все такое просто, обыденно, естественно. И мы не можем даже представить, что можно жить как-то иначе. Но тогда, когда они были впервые произнесены перед людьми, они воспринимались совершенно иначе. Таинства условно не было, никакого объяснения не было. И вдруг их учитель, которого они почитали, как минимум, что он пророк или происходит от Бога, если даже не понимали, что он Бог, но говорит для них невмещаемую, соблазнительную такую вещь, что надо есть мое тело, пить мою кровь. То есть, если это перевести на обычный язык человеческих понятий, то, по сути, это был призыв к каннибализму. Да? То есть, что можно человеку есть человека. И вот здесь и кроется как бы зацепки соблазна. То есть соблазн, он всегда действует по ошибке. То есть он соблазняется на самом деле не на то, что есть на самом деле, а на то, что ему кажется. Вот они и подумали, что он призывает просто есть человеческое тело и пить человеческую кровь. И поэтому соблазнились. Ибо если бы это было так, то, конечно же, какой нормальный человек мог бы последовать такому безумному и дикому призыву? Но у них не было смирения божественного. То есть такого, чтобы не смотреть на сами слова и не толковать их по-своему, и не прикладывать им свой привычный какой-то опыт, из этого опыта и понимания прикладывать, а смотреть на того, кто говорит. Ведь говорит не простой человек, человек Божий, пророк, Сын Божий, Бог воплотившийся. А если он говорит, он знает, что он говорит. Мы не вмещаем. И те апостолы, которые, и ученики, которые остались после этих слов, они тоже не понимали. И были в недоумении, но не соблазнились. Быть в недоумении – это одно. Соблазниться – это другое. Соблазн – это уже соблазниться. На слово Господа – это значит дать ход своему осуждению и вынести суд окончательный. И сказать: нет, этот человек сказал вещь такую-такую, которая для меня неприемлема, я больше не хочу его знать, я не хочу с ним ходить, я не хочу принимать его учение, потому что раньше он был хорошо и было приятно, а сейчас он сказал вот такую вещь, что надо есть человека, мясо и пить его кровь, и это для меня неприемлемо. Поэтому я отметаю все. И все, что он раньше говорил, и все, что хорошее было, не имеет значения. Вот как бы он открыл свою суть. И поэтому я все, принимаю решение, ухожу. Это действие соблазна. Недоумение – это когда человек не вмещает, не понимает эти слова, но не выносит суда на них и не уходит по этой причине. Потому что в глубине духа есть чувство. И апостол Петр от лица всех учеников оставшихся это и выразил. Когда Господь обратился и к ним, может быть, и вы не хотите ходить за мною, то именно после этих слов о нужде, о причащении его тела и крови, то апостол Петр сказал: Господи, куда нам идти? Ты имеешь выгоды жизни вечной. То есть, Петр что этим сказал? Что, Господи, да, мы не понимаем твоих слов. Но мы знаем одно, что ты говоришь слова божественные, слова жизни вечной. И поэтому у тебя не может быть ничего нелепого, ничего ложного, ничего ошибочного. Поэтому если я не вмещаю что-то, не понимаю, то это не значит, что я от этого уйду. Просто мне нужно время. Мне нужно духовно созреть, усовершенствоваться, и затем, может быть, я и уразумею. Но если я уйду от тебя, то я уже ничего не разумею. Я потеряю жизнь вечную, я потеряю возможность всякую уразуметь истину, потому что я просто уйду от источника. Поэтому я этого не сделаю. Даже если у меня на глазах многие ушли, я знаю, что ты имеешь глаголы жизни вечной. Это для меня самое главное. Все остальное я не понимаю. Но меня это не смутит, не соблазнит. Я тебя не оставлю. И так, соответственно, думали и остальные ученики, которые и остались. Прошло время, они стали основанием церкви, и уже в своих посланиях для христиан доносили великие спасительные истины, в том числе и о причащении тела и крови, так, как будто это было для них все ясно, очевидно, потому что они уже иначе относились. Они вошли в эту тайну, они уразумели ее значение, ее важность. Они были участниками первой божественной литургии на земле, когда Господь при них преломил хлеб и притворил его в свое тело и свою кровь. И они поняли, что, конечно, это не буквально смысл, что надо брать ножик, отрезать от Господа кусочек тела и крепить. Конечно же, не все это не так. Вот. Что это таинство, это таинственное, непостижимое для человека установление, значит, живого Бога, что под хлеб превращается в его тело, а вино в его кровь. И через самый естественный способ вкушения, как мод хлеб когда мы вино вкушаем. Так и здесь, вкушая этот хлеб и вино, мы, на самом деле мы вкушаем его в тело и кровь и приобретаем самого Господа, что это самое тесное. То есть, и когда все это установление рассматривается, в том числе и технической стороны, то есть как, какое вещество, для чего, куда и как, тогда, конечно, все становится приемлемым, и мы удивляемся мудрости Божией, как Он вот, предложил себя одного дать там, миллионам людей в пищу, и в то же время остается один, не, как говорится, не истощаемый, никто его от него не может оторвать, там, его тело, его кровь откачать. Конечно же, это никакого отношения не имеет к тому варварскому обычаю поедания людей, что именуется каннибализмом. Поэтому соблазн этих людей был ошибочным. Они соблазнились не на истину, что на самом деле Бог думал и делал, а они соблазнились на свое ложное представление об этом. И если посмотреть по жизни, да, вот на наше соблазнение, то мы точно так соблазняемся на людей, особенно если речь идет о Божьих людях, которые действительно для нас выглядят необычными. Их действия, их слова, их поведение необычны. Они не от мира сего, как бы живут другим духом, и поэтому ведут себя иначе. И вот эта инаковость их, их отличие от нас, нас часто смущает, задевает и дает повод к соблазну на них. То есть вот эта свобода их в Боге нас соблазняет. Потому что мы знаем себя только вот так, что нас надо держать в рамках, жестко, строго ограничено, потому что шаг влево, шаг вправо им нас несет в тяжкие и лютые. Поэтому для нас написаны каноны, уставы и прочие ограничения, и мы налагаем себе различные подвиги, труды, чтобы ограничить свою немощь. Поэтому и пост для чрева, и для распорядка дня, и для сна, и для всего остального. Все должно быть строго регламентировано, хотя каждый подбирает сам для себя конкретное. Из того, что у каждого свои особенности, свои немощи. И каждый зажимает себя так, как нужно именно ему. Чтобы не передавить так, чтобы вообще человек не мог жить нормально. Но и чтобы не дать слабину, чтобы не пошло произвол греховной жизни. И в этом как бы и состоит труд и мудрость найти для себя вот эти рамки ограничения. Из общецерковных, предложенных, мы должны сделать свои личные, которые именно нас бы сдерживали. И это, к сожалению, вынуждено. То есть мы вынуждены сами себя обуздывать. Ибо мы больны греховными страстями. И если их не обуздывать, то понятно, что будет. Понесет, и страсти нас погубят. Поэтому и зрение должны хранить, ограничивать. Вот. Тем более, что сейчас для зрения появились как бы совершенно раньше небывалые способы воздействия. То есть раньше люди наблюдали только картину мира и их окружающую своими глазами. Вот. И умозрительную картину, если читали написанные книги. Все, только два способа было восприятия зрительного. Либо непосредственно взирали на окружающий мир, либо умозрительно читали и представляли то, что читают. Сейчас, с появлением киновидения, телевидения, интернета, вот, и всяких реклам на улицах, городах и так далее. То есть, то, как бы этот зрительный ряд обогатился до огромных размеров. И 99,9% вот этого ряда негативные. То есть оказывает у нас плохое, дурное влияние. Ибо все это предлагается в основном людьми падшими, грешными, не кающимися, и они свое страстное как бы состояние отражают в этих зримых образах. Да? Реклама, посмотрите, вся посвящена даже какому-то, неважно, продукту, но обязательно стоит какая-то полуголая или голая девица, держит этот фрукт или какую-то бутылку или какой-то предмет, вроде рекламирует ее, а на самом деле выбирает какую-то или юношу, или мужчину, или женщину, или девушку. Но они обязательно вот в таком соблазнительном виде выставлены. Для чего? Потому что идет действие на страсть. То есть вот, да, человек создает рекламу, он на что бьет? На страсть. То человек, страсть в нем вскипит, и он пойдет и купит. Потому что ему понравилось. То есть одна страсть возбуждается и задействует другую. Он идет, покупает. То же самое и так называемое искусство. Живые картинки, да? То есть, это искусственно создано, да, то есть театр это делает на сцене, а здесь зачем ходить в театр, когда можно в дом внести все это. То есть включил телевизор, и у тебя все эти картинки, то есть люди составляют, кто-то пишет сценарий, кто-то дает идею, кто-то режиссирует, и кто-то играет. И идет игра, представление о чем-то, ну, какую-то тему там. Но чаще всего все участники страстные люди, то понятно, что они могут изобразить. В основном свои страсти. Набор страстей и вот как бы взаимная борьба между этими страстями и страстными людьми, и все это отражает. И чем страстнее это все, чем это более щиплет по нервам, тем это интереснее и приятнее смотреть. Еще и за это платят деньги, и большие, так сказать, состояния наживают люди на создатели этих зрелищных картин. Ну и интернет, конечно, сами понимаете, наполнен всякими гнусностями, оскверняющими зрение и душу нашу убивающими, поэтому надо быть особо осторожным. Вот, я просто знаю из исповедей людей, все, что очень часто они с благим намерением садятся за компьютер вроде, но потом попадают на какие-то непристойные картинки и увлекаются. И поэтому здесь нужно жестко поставить для себя. Хочешь спастись? Забудь, что такое существует. Если случайно у тебя на экране что-то, тут же убери, уничтожь, закрой, уйди, помолись. И но ни в коем случае не давай себе свободу своим очам взирать на непристойность, на что-то вредное, ибо это напечатлевается и не пройдет бесследно. Обязательно, так или иначе, душа ранится, вот, и грех вносится, и последствия потом придется отрабатывать и скорбями, и покаянными трудами. Поэтому хранение зрения сейчас одно из важнейших деланий и по обузданию наших греховных страстей. Так же и все остальное. Мы должны трудиться, регламентировать свою жизнь по этим образцам. Но есть люди Божии. Они другие по качеству. Они стали, они покаянием себя переделали настолько, что к ним относятся слова Писания. Если что смертно выпьет, не повредит им. Поэтому они могут делать то, чего мы не можем. И вкушать яд тот, который нас, наверное, убивает, их не убивает. И поэтому смотреть на их действия, вот оценивая их так же, как мы сами себя оцениваем, нельзя. Мы не знаем. Это люди другого порядка. Они находятся на небе своим духом, телами еще здесь. Но мы их не можем судить. Они нашему суду не подлежат. Если мы знаем, что они Божьи, уже они сюда не подлежат. Поэтому мы не имеем права даже подвигать себя на оценку их. Потому что за оценкой следует суждение, за суждением суд, за судом осуждение, а там и соблазн. Тут же. Потому что если мы вынесли суд какой-то отрицательный, да, осудили, то мы и соблазняемся на это же, на собственный суд. А чего это он так, да так, да так. Да? Ну, вот простой пример, из древних, уже не берем современных, из древних святых. Был один Христа Родионовый. До Руси еще. Вот. И вот его одним из таких как бы действий было, он раздевался голым и шел в женскую баню. А это написано в житии. Вот что бы мы делали, если бы какой-то человек, просто человек наш, прихожанин, да, знакомый, там, христианин, поступал так бы. Просто раздевался голым и пошел в женское отделение, где женщина там, естественно, обнаженная моется. Мы бы его осудили. Вот. Стали бы обличать, указать, что ты так делаешь, зачем ты это соблазн сеешь и смущаешь там этих женщин и так далее, и так далее. Да? И вот с точки зрения как бы обыденности это так и есть. Это недопустимо. Это нарушение благочестия, правил приличия, ну и так далее. Для обыкновенных людей это так. Но для этого святого это было не так. Он не подлежит общему суду. И он это делал не для соблазна, не для внесения греха, а наоборот, совершенно с другой целью. То есть Бог ему разрешил это делать, потому что он при этом приносил только пользу, хотя было и смущение. Но это смущение было не настолько вредным, насколько польза была от его действий. Сам он был бесстрастный. Поэтому ему вреда вообще, о вреде ему вообще говорить не приходилось. И шла речь как бы о вреде другим. Что вот могли там соблазниться, как говорили. Вот. Но он знал и своими молитвами покрывал. И поэтому как бы жития святых не скрывали это факт, а просто все подробно описали. Опять-таки не впадая в осуждение или в оценку, что так было. И мы можем в жития святых, особенно юродивых, найти много таких примеров, которые, если прикладывать их к обычной жизни, они выглядят сразу очень соблазнительными и неприемлемыми. И требуют немедленного осуждения и отделения от таких людей. Но в реальности мы видим, что обыденная жизнь и обычный порядок для Божьих людей – никакого отношения не имеет. Они живут совершенно иначе, водятся Духом Божиим, и поэтому мы не можем этого судить. Мы не можем понять их и повторить. Так же, как подвиги некоторых людей, да, преподобный Иоанн Многострадальный. Человека мучила блудная страсть. Это неудивительно. Кто не жил, тот этой страстью не мучился. Кто жил, тот обязательно рано или поздно сталкивается, и она мучает всех. Но одни побеждают их, а другие, наоборот, поощряют. В этом разница. Он боролся с этой страстью. Он еще был не просто христианин, член церкви, он еще был монахом, который дал обет, целомудрие, не общение с женами, а страсть мучила его сильно. И он решился на то, что закопал себя наполовину в землю. Ну, то есть, как бы в борьбе с этой страстью он нашел для себя такой способ. Закопал себя наполовину в землю, то есть ту часть, которую как раз, через которую как бы, его дьявол-то и мучил, он сразу погреб. И ему это помогло. Более того, по его отшествию из этого мира, и он причислен к лику преподобных, были явлены мощи. И именно половина верхняя нетленная, а нижняя тленная. То есть удивительно, что Господь четко показал принял его подвиг. Но это не значит, что мы можем его повторять. Это подвиг. Вот его ревность в борьбе страсти, его стремление, да, это можно для нас поучительно. И можем просить его помощи, и все. Но конкретно его подвиг повторить мы не можем. Потому что для нас он неприемлемый. Так же, как и подвиг преподобной Марии Египетской, которая тоже в борьбе с блудной страстью своей пошла крайнее пустонажительство и вела такой ангельский образ жизни, что преподобный святой муж, Зосима, придя, увидел, поразился этому образу жизни и мудрости, и знанию Писания, конечно, не имел ни книг, ничего. Вот. И, конечно же, жить под открытым небом, в пустыне, где днем зной невыносимый, а по ночам бывает холод, и жить практически не одетой, питание непонятно какое, самое скуднейшее, и распинаться просто, падая на землю крестом, и в течение 30 лет терпеть вот эти сильнейшие мучения, это уму непостижимо для нас, такой подвиг. Мы читаем, мы удивляемся, благоговеем, но мы не можем в буквальном смысле повторить его. Мы даже в пустыню. Мы от чашки с чаем не можем отказаться или от ведра с кашей. Не можем. Уже сразу скорбно нам будет. Только пайки себя лишим ежедневной, и уже начнет у нас скорбь такая, что завоем. Поэтому все должно быть, кажется, взвешено, должной мерой и вовремя, и так далее, принято. Вот. Но восхищаться такими людьми вот, и прославлять их подвиг, взирать на них и ревновать вот, о том стремлении к Богу, стремлении к чистоте, к святости, это нам полезно. Но мы не можем оценить это, мы не можем понять это, вместить. То, точно так и другие действия и слова духоносных Божьих людей мы не можем сразу правильно понять и оценить. Поэтому правило такое: не выносить оценки, не выносить суда. Я, Господи, пока не понимаю, не вмещаю. Я виноват, виновата. Это я не понимаю, что он говорит. Звучит непривычно. И даже может быть соблазнительно. Но беда во мне. И если я начинаю соблазняться, то это моя беда. Потому что это действие вот, греховной души, которая соблазняется на все чистое, святое, ибо оно действительно имеет совершенно другое происхождение, оно от Бога, и оно нам неизвестно в опыте, и поэтому и соблазняемся. Мы не эксперты по Божьим людям, по святым людям, по святости. Вот. Мы даже не можем в своей греховности разобраться толком и понять, почему у нас тянет на грех, почему грех никак нам не становится противным, почему мы так прилепились к нему и так не можем отлепиться. То есть простые повседневные наблюдения показывают нашу страшную поврежденность грехом, искореженность, и не, даже не то, то, что мы грешим легко, бесстрашно, а то, как грех прилепился к нам и не может отлепиться. Вот эта неотлипчивость греха – одно из страшных его проявлений. Что уже, когда мы его не хотим, не желаем, когда мы ему противимся и все делаем как бы по святым отцам, по учению церкви, все пытаемся делать противодействию греховной страсти и против этого греха конкретного, а он не отстает. Он так въелся в нашу душу, он так влепился, так ее пропитал, так в них, что вот это раздирание идет действительно мучительнейшее, как бы, вот, что буквально как будто раздирает душу от тела, или тело пополам разрывает, настолько мучительно избавление от греховной страсти какой-то, какого-то вот, греха. И поэтому это мы можем свой опыт опознать. Если будем заниматься покаянием, то наряду со всеми другими полезными как бы познаниями зрения греха, приносит к нам и зрение того, что он крайне прилипчив и крайне неотлипчив. И об этом нужно будет болезновать. Об этом нужно будет, скажите, плакать. Об этом нужно будет очень много потрудиться, чтобы отлепить его. И когда мы читаем или слышим молитву вот, на как бы разрешение грехов, то там перечисляется не просто прощаю, да? А прощаю, прости, Господи, ослаби, остави, не вмени. То есть, как бы перечисляются разные вот такие категории отношения к греху. То есть, почему? Потому что грех нельзя просто простить, чтобы он избавился. То есть прощение греха еще само по себе не увлечет его. Ну, простой пример. Кто-то, допустим, подошел к брату или к сестре и каким-то действием причинил рану на теле. На руке, скажем, там, царапину или порез. Потом, ой, прости меня, брат, сестра, что-то я, прости меня, каюсь, я согрешил там все. Прости меня. Ну, в ответ брат, сестра прощает от сердца. Ну, вот, да, прости, брат, кого не было, с кем не бывает. Простили его грех, его проступок. Но от этого рана не зажила. От того, что действительно произошло акт прощения, рана сразу не зажила. Нужно еще ее врачевывать дополнительно. Так если это с физической раны на физическом теле происходит, то почему вы считаете, что душевная рана иначе себя ведет? Нет. Никак не иначе. Может, еще и даже более сугубо. Поэтому прощение греха – это одно из важных условий, необходимых, но недостаточных. Нужно еще и уврачевание. Нужно еще ослабление, ослаби. Что ослаби? Вот просит, да, Господи, прости, ослаби, остави, не мени. Грех нужно простить, грех нужно ослабить, грех нужно оставить, грех нужно не вменить. Невменение греха происходит тогда, когда человек полностью его оплачет и омоет слезами. Святой Григорий Палама в своих беседах упоминает, что если человек оплачет свой грех истинным плачем и омоет его истинными слезами, исходя из этого плача, то Бог ему вменяет этот грех как несоделанный. Это не просто прощение греха, а реально будет вот, по смерти, да, или на суде раскрытой харте, и там будет указано, этого греха он никогда не делал. Такова правда Божия. Покаяние не только прощает грех, оно и уврачевывает душу греха, делает ее не склонной к греху, не преступной к греху. И делает еще вообще чудо так, что как будто бы этот грех никогда не делал. А это уже невозможно никак, если только Бог чудом не сделает. Но это Бог так принимает покаяние, что он говорит, хотя ты этот грех делал, но с сегодняшнего дня я считаю, что ты его не делал. И кто может с Богом спорить? Поэтому вот это как бы борьба с грехом, это не такое простое, примитивное как бы дело, как многим может казаться при поверхностном изучении святоотеческого наследия. На самом деле все намного глубже и богаче. И грех очень трудно отделяется от человека. Прощение просим правильно, прощаю, но и разрешаю. Говорит священник, прощаю и разрешаю. То есть одного прощения недостаточно. Еще есть разрешение греха. Развязывание. Да? Вот. Почему? Потому что Господь дал власть апостолам и их преемникам, то есть священначалию Новозаветной Церкви, прощать и вязать. И связывать, то есть грехи, и оставлять, прощать. Поэтому вот эта власть, она как бы двусторонняя. Она не только прощает и разрешает, но и связывает, и оставляет грехи на человеке. Но, опять-таки, не только состоит из прощения или непрощения, а нужно более глубокое действие. Нужно развязать человека греха или связать его с грехом. Это говорит о том, что не так легко нам от греха избавиться, даже когда мы уже встали против него, когда мы его возненавидели и с ним боремся. И действительно хотим прекратить грешить этим видом греха, то тут он и заявит свою власть над нами, ту, которую реально имеет, ни больше, ни меньше. Но каждое противление страсти умаляет ее, так как каждое исполнение по страсти укрепляет ее. И получается так, что один и тот же человек в один и тот же день может несколько раз укрепить страсть и несколько раз ей противиться. И остаться на одном и том же месте. Либо несколько преуспеть в ее обуздывании. Либо несколько провалиться и укрепить ее действие над собой. Поэтому после прощения мы нуждаемся в ослаблении. Ослаблении действия греха на нас, в ослаблении вот этой связи, вот этой завязки греха на нас. И кто из нас об этом просит? А если об этом не просим, почему удивляемся, что грех продолжает на нас сидеть и нами руководить, даже если он прощен? Вот мы: прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, брат, прости, сестра. Ну, просили. Бог простил, брат простил, сестра простила. Конкретно наши грехи. Он прощен, но он на нас сидит. Прощенный грех на нас сидит. Потому что прощение — это со стороны того, кто прощает. А с нашей стороны он с нами остался. И мы пошли с ним в обнимочку. Крепко, накрепко, так связанные, да еще клеем намазанный, прилипся, и он с нами остался. И поэтому, естественно, при следующем нашем действии он опять себя проявит, и опять будем нуждаться в прощении, он опять о себе заявит, и мы опять нуждаемся в прощении, и так будем только прости. Поэтому я пришел к блаженной своей руководительнице Машке Екатерине Выгородской однажды. Вот. И вот была речь о подобном, и она говорит: я вам попростикаю. То есть она обличила это состояние, что люди такое чуть-чуть, вот это ложное, вырабатывается такое смирение, что достаточно просить прощения, и все само собой пройдет. Нет. Просить прощения не нужно, и искренно, от имени духа, смиренно. Но если за этим не делать следующего, то мы возвращаемся к разбитому корыту своей греховности. Не удержим. Ничего не поможет. Даже грех, как в любом другом деле, имеет последовательность его избавления от него. Это процесс. Да? Вот операцию, представляете, вы, допустим, не все врачи у нас, да, хирурги, но мы уже люди образованные и имеем представление. вот по фильмам, там, по документальным фильмам, там, кто наблюдал, вот стоит врач-хирург и делает операцию. Что такое операция? Это процесс. И вот что мы со стороны наблюдаем? Ну, кроме аппаратуры, там, лежит больной, там, значит, под наркозом, ассистенты стоят, медсестры, и все время у него меняются. Зажим, тампон, то. И некоторые мои названия не могут запомнить, этих инструментов. Только специалисты знают. Но у него все время из рук в руки передают, меняются. Почему? Потому что это процесс, который нуждается в каких-то действиях. А каждое действие нуждается в своем инструменте. И последнее дело уже зашить. Кто-то часто получает, даже врач-медсестре, ну, теперь зашивайте. И уходит. Точно так и у нас при операции с грехом. Нельзя прийти, так махнуть рукой, и все, прошло, греха нет. Грех не пыль. Одним мгновением не сдуешь, и пылесосом не втянешь. Это процесс жизненный, а может и пожизненный. И заниматься надо серьезно, от начала до конца, меняя инструменты, средства, подходы, но постепенно, но чтобы постоянно и шло к чему? Цель операции чего? Человека избавить от болезни, чтобы человек выздоровел. Так и мы должны. Цель наша, чтобы наша душа выздоровела от этого греха, от этого греха, от этого греха. И в каждом грехе есть своя постепенность, и соответственно этой постепенности и молитва должна быть. Молитва должна быть соответствующей, то есть соответствовать тому, в чем мы сейчас имеем нужду. Прости, Господи, просим прощения, ослаби от греха, их действия ослаби, избави от неотлипшегося греха, получаем. Даруй несколько греху, получаем. Даруй отвращение к греху, получаем. И отцы святые указывают признаки прощения греха. Вот какого-то греха нас мучил, вот мы его, о нем особо занимались, вот так поэтапно там, и молились, и оплакивали, и просили прощения, и просили ослабления, развязки, и всего это. А потом раз, и такое ощущение, что вроде он нас не беспокоит. Но мы себе не доверяем. Может, это просто такой период вдохновения, или, может, бесы отступили, хотят значит, обрастить, или еще не знаем, что случилось. Но такое сейчас вроде как он меня не беспокоит. Это страсть греховная. И я смотрю на признаки, чтобы убедиться, это уврачевание или это просто отдохновение временное. И признаки у святых отцов указаны. И одним из признаков прощения греха является отсутствие всякого сочувствия к нему. Если даже при тебе будет упоминать, у тебя никакого нет сочувствия, что вообще ты его когда-то делал, или вообще какое-то вообще вызвало какое-то сочувствие. Это верный признак прощения греха. Если же о любом рассказе этого греха возникает какой-то интерес, какое-то сочувствие прощается, все, он не дочищен, он не прощен окончательно, не уврачован окончательно. Хотя, как частный случай, может быть прощен. Ибо мы можем умолить, ну, прости. Ну, Господь милостивый, взял и просил. Но не уврачевать. Поэтому важно просить не только о прощении грехов, а о уврачевании своей души от греха. А душа уврачевывается только благодатью Духа Святого. Поэтому, если мы осознанно просим, с как бы сознанием дела, из своего покаянного жительства и опыта, то мы будем просить предметно по делу, точно и соответственно, и будем получать, потому что мы просим, понимая, что мы просим. Мы это переживаем, мы видим в этом нужду, изливаем Богу и говорим, что Господи, вот сейчас я вижу тот и тот. Вижу только благодаря Твоей милости. Это действие Твое, Господи. Я до этого не видел этого в себе и не знал бы, как бы и в ад пошел бы. Но раз ты мне это показал своей милостью, то не для того, чтобы там меня в отчаяние привести или в уныние, а для того, чтобы я избавился от этой проблемы, от этой страсти. Поэтому я и прошу тебя, даруй мне благодать Духа Святого Твоего для уврачевания моей бедственной души. Уврачуй душу мою благодатью Духа Святого Твоего. Уврачуй ум мой страстный, чтобы он не колебался бесовскими помыслами, помыслами падшего естества, чтобы он не питался ими, чтобы он не смущался ими и не соблазнялся. Научи меня молиться, научи меня противостоять им. Дай мне ненависть к этим помыслам греховным и греховным сердечным ощущениям. Дай мне отторжение. И так далее. И мы будем предметно просить на каждом этапе. И будем получать. Иначе быть не может. Мы потому и не получаем, что либо вообще не просим, либо просим не вовремя и не того, что надо. А если мы сами не знаем, что просим, то как можно рассчитывать получить? Это у людей то не выпросишь. Вот приди в аптеку, да, то есть в место, где продаются препараты лекарственные, и без рецепта, без предписания врача, просто так. Вы знаете, я вообще-то вот что-то там болею где-то как-то, что-нибудь дайте мне. Тебя спросят, а что вы конкретно, что у вас болит? Да я не знаю, вообще просто вот болит, и вот что-нибудь дайте. Никто не даст нам ничего, потому что лекарственным препаратом можно убить человека, если дать не то, что ему нужно, или не принимать он будет не по предписанию врача, а по своему дозу назначит, можно повредить своему здоровью и даже умереть. Поэтому никакой человек не должен себе ответственность просто по голому заявлению «дайте мне что-нибудь от болезни вообще», дать какой-то препарат конкретный. Так что мы считаем, что Господь еще дальше от этих людей отстоит? Или он не понимает? Нет. Никто не сравнится с мудростью Господа. Но он хочет, чтобы мы ко всему подходили смиренно, но зряче. Поэтому и дар Божий называется зрение греховности или греха своего. Зрение. Потому что до этого мы живем в слепоте. Грех есть, но мы его не видим. Грех есть, но мы его не ощущаем. Грех есть, но мы его не ненавидим. Потому что, чтобы его не ненавидеть, надо его сначала увидеть. А потом возненавидеть. И просить надо о ненависти греха. Потому что без ненависти к нему с ним бороться невозможно. Нельзя бороться с тем, что ты любишь. Что тебе приятно, ты любишь. Как можно с этим бороться? Если человек что-то любит, к чему-то расположен, ему что-то приятно, он будет всячески искать способы, как оправдать очередную приятность, полученную от этой страсти. Все. И вся жизнь его станет лицемерной. Что мы и наблюдаем у большинства современных людей, кто именуется христианами. Да поможет нам Господь избежать этого павного заблуждения и правильно бороться с губящим нас грехом. Аминь.